Мир вам, дорогие слушатели! Я очень рад продолжить с вами общение в Слове Божьем, поэтому продолжим рассмотрение нашей темы, которая называется «Смотреть Божью славу» или же «Все наше духовное богатство в Иисусе». Поэтому напоминаю наш исходный текст в Колоссянах, глава 2, стихи 2 и 3. «Для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Премудрости и ведения. Дорогие мои слушатели, хочу обратить ваше внимание именно на то, как высоко ценит наш Господь наше ведение, наше познание о Нем, наше познание Его плана спасения людей. Чтобы это подчеркнуть, чтобы это показать, уже в Ветхом Завете, обращая ваше внимание на это место в Библии, уже в Ветхом Завете Господь говорит в Осии, глава 6, стих 6, «Ибо я милости хочу, а не жертвы». Вот жертвы, которые Израиль пытался задобрить Бога и приносил слепое и хромое. Поэтому Бог не хотел уже эти жертвы. И Он говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы. И теперь самое главное. И боговедение более, нежели все сожжения. Даже более боговедение, знание о Боге, Он ценит выше, чем самую высшую жертву, жертву всесожжения. А высшая жертва, жертва всесожжения, она в Левитах стоит на первом месте, как я вам уже коротко объяснял. И это жертва Иисуса Христа, который Он принес себя Отцу Небесному. Благоухание приятное Он себя принес Отцу Небесному. Поэтому я предлагаю вам рассмотреть серию проповедей об Иисусе Христе, чтобы мы Его лучше познали. Я вам скажу, это моя главная цель – прославить Иисуса Христа, нашего милостивого, любящего Господа. Прославить Его, потому что Он достоин этого прославления. И вторая моя цель всех проповедей заключается в том, чтобы вызвать у всех слушателей интерес к Слову Божьему, возбудить ваши сердца к изучению Слова Божьего, к познанию нашего Господа Иисуса Христа. И вот теперь мы продолжим проповедь, которую мы в прошлый раз начали, но для связи я повторю конец прошлой проповеди. Но этот феномен, что люди, читая Библию, тем не менее не видит Божью славу, не ограничивается только на израильтянах. Это не только на них ограничивается, этот феномен, что они не видят Божью славу, читая Библию. Этот феномен присущ в общем всему миру. Существует огромное количество богословов, которые очень интенсивно занимаются изучением Библии. Поэтому они кое-что знают. Это надо признать. Они занимаются изучением Библии в основном потому, что этот труд является их профессией, и они за это деньги получают. И, тем не менее, не замечают и не различают Божью славу в Слове Божьем. Прообразно они представляют таких людей, которые имеют хороший пирог или торт. Этот торт они разделяют на части, пытаются провести химический анализ, пытаются исследовать все его химические и биологические компоненты, но одного они не делают, самого главного. Они не едят его, поэтому вкус торта остается для них скрытым. Хотя в отдельных деталях они знают больше, чем обычный человек, но в самом торте ничего не поняли. Кори Тен Бум, я думаю, многие знают о ней, это семья, которая во время войны скрывала у себя евреев в Голландии. Значит, это Кори Тен Бум пыталась однажды после войны на одном собрании богословов, которые страдали той же проблемой, наглядно продемонстрировать их проблемы. Я думаю, Кори Тен Бум, все слышали, это была голландская христианка, которая во время Второй мировой войны была в концентрационном лагере, так как помогала прятать евреев от немцев. После войны она очень много проповедовала и евангелизировала в Германии. И вот ее однажды пригласили на такую конференцию богословов. Это было непосредственно после войны. В то время люди не досыта кушали даже хлеб, а о шоколадах не могло быть и речи. И она решила преподнести этим людям вещественную практическую лекцию и принесла для всех присутствующих по шоколадке. Великолепное дело, шоколад! Они, конечно, все поблагодарили за такое угощение. «О, мы так давно не кушали шоколад, это было классно!» Тогда Кори Тен Бум сказала: «Уважаемые дамы и господа, что-то вы меня ни о чем не спросили». Они ответили: «Как? Ведь мы же поблагодарили. Это был прекрасный шоколад. Выражаем еще раз превеликое благодарение. Это было прекрасно». Тогда Кори Тен Бум сказала: «Хорошо, но вы меня даже не спросили, где был этот шоколад изготовлен, какое оборудование для этого применялось, из каких компонентов шоколад состоит, каков процент какао, жира, где он был упакован и откуда доставлен. Обо всем этом вы меня не спросили». Естественно, это никого не интересует, когда вкушают шоколад. Но при чтении Библии это ясно не каждому. Библия существует для того, чтобы мы ее читали, кушали, как пищу для нашей души. И если в переносном смысле символично будем ее вкушать, то кое-что различим, поймем и воспримем от собственного существа Слова Божьего. А если чтение является всего лишь простой интеллектуальной тренировкой ума, то, быть может, кое-кто из вас и поймет отдельные интересные детали. Но главное существо останется скрытым в Библии. Такое чтение Слова Божьего подобно чтению с покрывалом на сердце и глазах. Поэтому незаметно славу Божью. Этот феномен наблюдается не только у богословов, но часто его можно заметить и в собрании у детей Божьих. Есть такие люди, которые кое-что улавливают из Слова Божьего. Кто занимается с детьми в воскресной школе, тот заметил это. Когда более взрослым детям начинаешь рассказывать какую-нибудь историю из Библии, то не успеваешь сказать несколько предложений, как некоторые из детей отмахиваются, как от назойливой мухи, и кричат: «Это мы уже знаем!» Многие думают, что они уже все знают. Я теперь говорю о детях Божьих, что они в курсе всех дел, и тем не менее ясно замечаешь, что о скрытой слове славе они ничего не поняли. Их глаза и ум прикрыты этим невидимым покрывалом. Иногда в библейских школах, где такие христиане встречаются со многими другими, дома, в семье или в домашних библейских кругах, получаешь такое впечатление, что они закормлены. Тогда можно прийти к заключению. Быть может, следует многое перечеркнуть и меньше обращаться к Библии. Что, собственно, принесет эта постоянная информация с Библией или конфронтация с Библией? В Римлянах, глава 3, стихи с 1 по 4, апостол Павел ставит этот же вопрос. Там речь идет о таких же людях, которые таким же образом читают Библию. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен. Павел дает на заданный вопрос ответ и говорит, это дает великое преимущество. Знание Слова Божьего является сокровищем. Даже тогда, если кто-то не применяет это сокровище, то оно тем не менее остается сокровищем. И если я длительное время бесполезно ношу с собой это сокровище, то все-таки остается возможность, что в конце концов наступит день, когда я обнаружу это сокровище, которое до сих пор оставлял без внимания. Наступит день, когда я замечу, что находится в сокровищнице, и где я могу это применить. Апостол Павел не сделал бы, конечно, вывод, если верующие в собрании ничего не поняли о славе Божьей, то можно отказаться от разбора словом. Конечно, если я всю жизнь буду читать Библию с покрывалом на голове, на глазах, на сердце, то такое чтение мне когда-то опротивеет, станет в тягость. Образно это можно таким примером объяснить. Шпинат, это немцы любят шпинат, я ем, потому что он полезен, хотя мне он не нравится. И так я хлебаю его ложкой с сознанием. Так должно быть, потому что он полезен. Но чтобы в этом была Божья слава, и на ум не приходит. Что там другие рассказывают? Все это глупости. Я знаю, о чем я говорю. Я уже несколько тонн этой ерунды съел. Но главным является то, чтобы мы действительно видели Божью славу в Его Слове. Этот вопрос мы должны и сами себе ставить. Он касается не кого-нибудь, а меня и тебя. Видим ли мы что-нибудь о славе Божьей, когда читаем Библию? Или мы читаем Библию тоже с покрывалом на голове? Предпосылкой к этому является, конечно, как это выше Каретенбум наглядно показало, чтобы я Библию рассматривал не как интеллектуальную сухую тренировку, а действительно принимал в свою душу, как сказано, как ждет от нас Господь в Оси, глава 6, стих 6, чтобы она оказала влияние и формировала всю мою личность, мое мышление, мое желание, мои чувства, на все мое хождение оказывало влияние. Лишь тогда Библия будет оказывать на меня действительно формирующее влияние. В противном случае все это дело будет бессильным. Но если мы действительно с открытым лицом Господа видим в Его Слове, тогда, взирая на славу Господню, преобразимся в эту же славу. Это очень важное предложение вам сказал. Если мы действительно с открытым лицом Господа видим в Его Слове, тогда, взирая на славу Господню, преобразимся в эту же славу. В конце этой главы Павел снова обращается к образу Моисея и говорит, что мы в противоположность израильтянам смотрим открытым лицам, без покрывала на славу Господа, преображаясь в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И точно так, как это случилось с Моисеем, когда он видел Господа и был преображен, так что его лицо отражало славу Господа, так будет и с нами. Но противоположность Моисею, у которого блеск этой славы постепенно прекратился, Павел говорит, что мы будем преображаться от славы в славу. Это бесконечный процесс. Этот процесс постоянно продолжается и наблюдается видимый рост, духовный рост, все более ясное распознание Божьей славы. Один миссионер среди индейцев сказал, «Один час общения с Богом течение которого я вижу кое-что из славы Господа, лучше всех радостей и удовольствий мира сего. Если я это кому-нибудь скажу, кто этого никогда не пережил, тот сочтет это за полнейшую глупость. Если я кому-нибудь, кто не живет с Иисусом, скажу: «Прекрасное дело провести целый день наедине с Господом», то он подумает, что я не совсем нормальный. Образно он представит себя это как наблюдение за высыханием обоев в квартире. Об этом он не имеет никакого представления. Но кто хотя бы немного испытал, что значит иметь общение с Господом, тот кое-что понимает о том, что сказал этот индийский миссионер. И это абсолютно верно и ясно. Если в прекрасный весенний день взглянем на природу, на ее красоту, славу и великолепие, и подумаем, что это всего лишь слабый отблеск того, который это сотворил, тогда станет ясно, если мы духовно увидим всего лишь краешек его одежды, то поймем, что связанная с ним слава бесконечно велика. Итак, как можем мы с открытым лицом видеть Божью славу? Вопрос. В Ефесянах, глава 1, стихи 17-19, Павел формулирует это несколько иначе, но речь идет о том же. Он молится за Ефесян, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, опять же, к познанию Его, чтобы Его познать, и просветил очи сердца вашего. Требуется просветить наши сердца, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Он молился за Ефесян о просвещении их сердечных очей. Это основное, в чем мы нуждаемся, чтобы мы что-то познали, а именно познали сердцем. Названные Павлом вещи, которые мы должны познать, являются центральным пунктом. Они не мелочь в учении и не размышления, на которые я должен сначала истратить несколько лет для исследования в Слове Божьем. Во-первых, познание самого Бога – это главное. Каждый из нас знает, что Бог есть, что Он жив. Это каждый знает. Но чтобы Его познать – это совершенно другое дело. Я знаю, что все слушающие меня сейчас существует, что они живые, что есть эти люди. В этом я не сомневаюсь, но тем не менее, я никого из вас не знаю лично. Некоторых из вас я частично, можно сказать, знаю, так как мы вместе сотрудничаем. Чтобы познать кого-нибудь, какого-нибудь человека, не означает знать, что он существует. Чтобы познать Бога, требуются открытые глаза нашего сердца. Во-вторых, Павел говорит, что мы познаем эту славу, которую мы унаследуем, и что это связано с жизнью вечной. Каждый из нас знает, что верующий в Иисуса и принявший Его в сердце имеет жизнь вечную. Но чтобы мы это действительно поняли и постигли сердцем, то я думаю, что едва ли кто из нас уже задумывался. Великую Божью силу, которая в нас действует, мы, быть может, иногда замечаем. И, наконец, немного позднее, в Ефесянах глава 3, стихи 18-19, Павел снова молится за Ефесян и говорит, чтобы вы, укрепленные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Вот эта полнота, которая в Иисусе Христе, вся наша наше духовное богатство. Павел молился за то, чтобы они познали любовь Христову, которая превосходит разумение или познание. Мы можем сказать, что это является противоречием, как это он себе представлял. Как представлял? Мы, конечно, никогда полностью не постигнем любовь Господа. Я не знаю, охватим ли мы ее в полной мере в вечности, но на земле в плоти наверняка нет. И тем не менее, Павел молился о том, чтобы мы больше познали Божью любовь. Если Павел об этом молился, то не будет ошибкой, если и мы за это будем молиться. Если будем молиться за то, чтобы Бог открыл глаза нашего сердца, и чтобы Библию читали с открытым лицом, со снятым покрывалом, чтобы при чтении Библии слава Божия освещала или излучалась в нас потом по отношению к другим, и Слово Божие оказывало таким образом на нас влияние, накладывало отпечаток свой на нас. Если это будет иметь место, если мы в этом будем расти, как Павел говорит, от славы к славе, или, как сказано в Колоссянах, глава 1, стих 10, возрастая в познании Бога. Если мы будем в этом расти, то, как христиане увидим, подобно Павлу, нашу жизнь, наше служение Иисусу, как что-то славное, тогда мы имеем источник силы, которая дает нам способность, подобно Павлу, действительно жить с Богом и для Бога, с постоянно возрастающей радостью, с растущей любовью и с возрастающим изменением в нашей жизни. Во всяком случае, этот процесс роста происходит в нас не автоматически. Это вы сами знаете. Во всяком случае, те, которые уже давно живут с Иисусом. Но вполне может быть, что мы имели в нашей жизни моменты, когда мы много общались с Господом. Для этого существует у христиан такое выражение: «Мы пребываем с Господом во святилище», то есть тихое время устраиваем. Это выражение взято из Ветхого Завета, так как святилище было местом для общения с Господом. Мы знаем, что не нуждаемся в специальном святилище, чтобы иметь с Господом общение. Это святилище может быть для нас в спальне, на поле или в лесу, но решающим при этом является тот факт, чтобы мы действительно имели общение с Господом, чтобы мы выделили для этого необходимое время, чтобы мы видели или ощутили что-то из этой Божьей славы, чтобы она накладывала на нас отпечаток, оставляла в нас следы. О начальном времени евангелизации в Китае существует такой рассказ. Где-то на базаре миссионеры рассказывали людям об Иисусе, рисовали людям Иисуса во всем его величии, святости и любви. И вдруг к этим миссионерам подходит мужчина и говорит: «Я знаю этого мужчину, о котором вы рассказываете». Миссионеры хотели ему сначала объяснить, что это недоразумение, но китаец стал настаивать: «Нет, нет, я знаю его, пойдемте со мной, я покажу его вам». Они загорелись тоже любопытством и ждали, что же будет дальше. Китаец привел их в другое село, к одному дому, который значительно отличался от остальных. Они познакомились с мужчиной, который там жил. Дальше выяснилось, что он имел Новый Завет или полную Библию, пришел к вере в Иисуса и вследствие общения с Библией так изменился, что китаец, услышав от миссионеров об Иисусе, сразу вспомнил об этом христианине и подумал: «Точно, я знаю этого человека, это должен быть он. Все приметы соответствуют, сомнений быть не может. Этого, дорогие мои слушатели, этого я желаю себе, этого я желаю и вам всем, чтобы мы вели такую жизнь, в которой будем что-то видеть из Божьей славы, которая могла бы нас так изменить, чтобы эти изменения были видимы в нашей жизни, нашим соотечественникам, нашим соседям, всем людям, окружающим нас, и чтобы для других это служило бы путеуказателем к Господу. Аминь.